Как Путин получил свою победу на выборах? Из чего она складывалась? Как власти добились рекордной явки и невероятных почти 90% поддержки? И главное, можно ли посчитать, сколько людей действительно проголосовало за Путина? Привет, я Дима Трещанин, и с вами рубрика «В смысле». Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал Медиазоны. Мы здесь делаем действительно интересные видео о важных вещах, о войне и о политике. Сейчас сразу несколько команд пытаются посчитать, сколько же вбросили за Путина. Мы, дата-отдел Медиазоны, тоже пытались включиться в этот процесс, но быстро поняли, что это бесполезно. Насколько бесполезно? Советую почитать текст «Медузы», это отличная работа. Не буду ее целиком пересказывать, скажу главное. Авторы ссылаются на чужие подсчеты, приводят чужие оценки, 22-29 миллионов голосов, но они выдвигают своей версии. Вместо этого они приходят к выводу. Сейчас при наблюдающемся уровне достоверно документированных фальсификаций никакого нормального большинства уже нет. Методу просто не на что больше опереться. Это «Медуза» про известный метод Шпилькина. И финальный вывод. Можно достоверно утверждать, что нынешнее голосование было самым искаженным и фальсифицированным в истории России. Хотя точное число украденных голосов остается неизвестным. У меня нет своей авторской научно обоснованной методики. Мои расчеты будут значительно более грубыми, без сложной математики. Я буду считать не проценты, а количество голосов в миллионах. Подход, признаю, спорный, но раз опираться не на что, будем смотреть на установленные факты. Но начну я, пожалуй, с политического анекдота. Нет, этот анекдот не про то, что 7 мая 2024 года начнется первый срок Путина, хотя это тоже смешно. Это история про Дмитрия Медведева. Помните такого? В этом ролике я позже подробно расскажу о такой технологии, как принудительное голосование. Но сейчас о том, как зарождалось это явление. Лично я столкнулся с принудительной явкой в 2008 году. Это было даже забавно. Представьте себе, на участок приходит несколько десятков человек. На выборах они явно впервые, вообще не понимают, что происходит. Это привели голосовать работников ЖЭКа или какой-то похожей коммунальной конторы. И вот один из них получает бюллетень, подходит ко мне, наблюдателю, и спрашивает: «А ты не знаешь, за кого тут вообще голосовать-то надо?» Ну, я, конечно, никак не мог ему помочь. И вот результат у этого принудительного голосования был достаточно забавный. Зачем тогда это делалось, понятно. Медведев в то время буквально черт из табакерки, ноль собственной популярности, а вдруг за него не проголосуют как надо? И перестарались. По количеству голосов Дмитрий Анатольевич оказался самым популярным российским политиком. Причем популярнее даже Путина в 2000 году, Путина в 2004 году и Путина даже в 2012 году. То есть этот рекорд аж 52,5 миллиона голосов. И Путин отставал, у него было 39, 49, 45 миллионов. Вот что значит действительно популярный политик. Медведев был самым популярным политиком России целых 10 лет. Но вернемся к Путину. Вот что у нас было в 2018 году. Путин 3 года как вернул Крым в родную гавань, и политологи наперебой рассуждали о так называемом крымском консенсусе. И в то же время мы видели картину массовых фальсификаций, когда под сомнение ставилось не менее трети голосов избирателей. И вбросы, и рисовка, и принудительное голосование. Итог всего этого — у Путина 56 миллионов голосов. Очень солидный результат. Главное в этой цифре, что Путин получил не просто большинство от пришедших на выборы. Он тогда формально получил поддержку больше половины всех россиян. Видимо, под это больше половины от всех и верстали результат. И вот прошло 6 лет. Что мы видим на табло Центризбиркома? Невероятные 76 миллионов голосов. Разница между выборами аж 20 миллионов. 20 миллионов новых сторонников Путина. Того самого Путина, который правит 20 лет и вдруг рывком поднимает свою популярность. Откуда же взялись эти 20 миллионов? Да, на самом деле даже больше, чем 20 миллионов. Каждый год, увы, умирает примерно 1 миллион избирателей, а в год ковида умерло даже больше. И каждый год примерно столько же подростков становятся избирателями. То есть за это время умерло где-то 7 миллионов потенциальных участников прошлых выборов, а 6 миллионов должны были прийти голосовать за президента впервые. 26 миллионов. Причем все эти 26 миллионов вдруг проснулись с мыслью: «Я на выборы никогда не ходил, но теперь обязательно пойду голосовать за Владимира Путина, кандидата от народа». А теперь давайте попробуем прикинуть, как можно было получить плюс 26 миллионов. Ну, почти 4,5 миллиона избирателей, понятно откуда. Это новые, то есть аннексированная территория. Я потом отдельно расскажу, как там голосовали, но тут уместно вспомнить диктатора Чарльза Тейлора. Он возглавлял Либерию, это страна в Западной Африке, был виновником 2 гражданских войн в своей стране и еще 2 войн в стиле «их там нет» у соседей. На выборы граждан Либерии призывали лозунгом: «Он убил моего папу», «Он убил мою маму, но я все равно за него проголосую». Выборы те Тейлор, разумеется, выиграл. У Путина такого лозунга пока нет, но по факту нам пытаются рассказать, что люди, которых захватили военной агрессией, ну, почти все до одного голосуют за захватчика-оккупанта, человека, по чьему приказу убили многих родственников и знакомых этих избирателей. Пока звучит правдоподобно. Далее. Какие крупные события мы можем вспомнить после 2018 года? Ну, конечно же, пенсионная реформа. Миллионы людей посмотрели на это и сказали: «Да, так нам, лентяям, и надо, работать надо больше», и резко стали сторонниками Путина. Допустим, это правдоподобно, плюс еще 5 миллионов. Потом был ковид. Конечно, в режиме «Путин делает только хорошее, а плохое все делают бояре» ответственность за антиковидные меры переложили на губернаторов. Крайне непоследовательная и ужасно организованная кампания обошлась России почти в 1 200 000 преждевременных смертей. Наверняка и эти ужасные события тоже принесли Путину, ну, допустим, 3 миллиона сторонников. На фоне ковида у нас было еще обнуление, то есть голосование на пеньках. Голосовали за спасение дельфинов, за традиционные ценности, а в итоге почему-то разрешили Путину править еще 12 лет. Это, очевидно, мошенническая схема, тоже прибавило Путину сторонников. Еще 3 миллиона. И вот на фоне этих успешных успехов Путин начинает специальную военную операцию. Завершись она быстро уверенной победой, без иронии она дала бы любому лидеру любого народа значительный плюс. Тут нет уникальных наций. Был бы просто новый крымский консенсус. Специальная военная операция, конечно, не планировалась на 3 дня. Этот пропагандистский мем просто очень плохо состарился. Но планы по захвату большей части Украины действительно подразумевали, максимум несколько недель войны. Специальная военная операция идет в строгом соответствии с планом уже 3-й год и стоила жизни минимум 80 тысячам россиян. Сколько новых сторонников могла добавить СВО? Именно добавить, а не укрепить веру старых. Ну, пусть еще 4 миллиона. И, конечно, мобилизация. Сотни тысяч людей отправляются на фронт, еще сотни тысяч бегут из России. Смотря на это, еще 2 миллиона человек внезапно решают, что они тоже поддерживают Путина. И, конечно, бунт Пригожина. Растерянность властей, захват Ростова, сбитые свои самолеты, панические заявления по ТВ, потом внезапное прощение Пригожина и его последующее убийство. Эта великолепная картина вполне могла дать Путину еще 3 миллиона новых сторонников. Ну и далее. Массовая амнистия зэков, которые возвращаются с фронта и становятся антигероями самых зловещих новостей практически каждый день. Это плюс еще, допустим, 1 000 000 поддержки. Ну и мелочи вроде борьбы с интернетом, особенно запрет Инстаграма после начала войны, это, допустим, еще 500 000 сторонников. Вот и получается 26 миллионов. А если без сарказма, то понятно, такая серия провалов просто никак не могла привести к росту поддержки. Скорее уж наоборот, если не к протесту, то явному недовольству. Я уж не стал говорить про то, что происходило все эти 6 лет с культурой. Запреты групп, отмены сотен концертов и так далее. А это то, на что ориентируются новые молодые избиратели. Да, заменой всему этому власть предложила 2 фигуры — певца-шамана и Екатерину Мизулину. И вот со всем этим Путин и пошел на выборы и выиграл их. А теперь давайте прикинем, как же это получилось на самом деле. Пожалуй, главное отличие этих выборов — они проводились в режиме максимального недоверия к своему собственному электорату. К тем, кого принято считать базой сторонников Путина, основой режима. Всем не рекомендовали, а прямо приказали обязательно проголосовать в пятницу и желательно утром. И мы видели невероятную для утра рабочего дня явку, потому что людей прямо с работы гнали на участки. Ну или в электронное голосование. Участие в выборах было тотально обязательным, не только для бюджетников. Начальники крупных предприятий тоже старались. То есть, еще раз. Вполне вероятно, почти все эти люди и так бы проголосовали за Путина. Хотя бы из соображений, а за кого тут еще голосовать. И я честно их отчасти понимаю, настолько ужасных спойлеров, то есть технических кандидатов, еще никогда не было. Но то было бы добровольное голосование. А любое принуждение голосования, во-первых, преступление, а во-вторых, голос из-под палки — это не голос. Но в Кремле никогда не доверяли инициативе. Организованное голосование им всегда предпочтительнее. Мало ли, что человеку взбредет в голову на участке. Тем более, вдруг он даже случайно придет в воскресенье в 12. Поэтому перестраховались максимально. Но и этого было мало. В пятницу после обеда явка вновь начала даже не расти, а подпрыгивать. И во многих регионах прыгать, ну скажем так, очень равномерно. Вот, например, Старый Оскол, это Белгородская область. Почти 140 участков показывают одинаковую явку. Наверное, случилось чудо. В первый день выборов ЦИК отчитался, что проголосовали примерно 39 миллионов человек. И это без электронного голосования. Причем в одних регионах явка была за 60%, а в каких-то жалкие 18%. Вот что в пятницу писал блог Faraday. Судя по свидетельствам и огромной явке более 38%, 15 марта 2024 года мы наблюдали, пожалуй, самую масштабную по размаху акцию принуждение к голосованию за всю историю России при Путине. И в субботу битва за явку продолжилась. Кремль стал подтягивать отстающие регионы. Да и рекордсмены пятницы тоже значительно прибавили. Итого за два дня выборов, по официальным данным, уже было где-то 66 миллионов бюллетеней. И еще аж 6,5 миллионов голосовали электронно. И мы знаем, что бюджетников в эту систему загоняли особенно тщательно. Нельзя утверждать, что все эти миллионы были либо тотально нарисованы, либо пригнаны на выборы принудительно. И отдельно голоса по дням мы, увы, посчитать не можем. Но вот факты. Явку нагоняли именно в первые два дня, ее рисовали именно в первые два дня голосования. И вот за первые два дня 72 миллиона голосов принудительной или рисованной явки. Давайте подумаем, попытаемся понять, за кого было подавляющее число этих голосов. Да, в итоге Путин получил 77 миллионов с копейками, то есть всего на 5 миллионов больше. И вот в последний день, в воскресенье, в выборах официально приняли участие где-то 14,5 миллионов человек. И, конечно, в этот день тоже были голоса за Путина. На этот раз в основном вполне искренние, без принуждения. И даже если предположить, что подавляющее число голосов за, так сказать, оппонентов Путина было подано в воскресенье, по официальным данным, Путин этих троих все равно победил. Правда, тут реально пахнет вторым туром. Но можем ли мы верить итоговым цифрам по подставным кандидатам? Это родная школа кандидата от партии «Новые люди» Владислава Дованкова в Смоленске. А это сам Дованков. Вот он голосует в своей родной школе. Вот это протокол избирательной комиссии, копию которого получил на руки наблюдатель от КПРФ Александр Богомаз. Как видите, малая родина поддержала кремлевского оппозиционера как могла, 115 голосов. А это скрин итогов из системы «Газвыборы». Там у Дованкова всего 15 голосов. 100 голосов просто исчезли. Но это не все чудеса. Исчезли также голоса за Харитонова и за Слуцкого, и даже недействительные бюллетени испарились почти все. Зато резко выросла явка, почти на треть, и Путин получил не 951 голос, а аж 1792, в два раза больше. Подчеркну, мы это узнали благодаря наблюдателю от КПРФ, не от новых людей. А вот редкое по нынешним временам зрелище. Работницы избиркома в Петербурге на коленях ползут к урне. Вот они забрасывают в нее бюллетени. А вот совершает с этой урной странные телодвижения. Видимо, пытаются перемешать бюллетени, чтобы вброс не заметили. Почему это зрелище теперь редкое? Дело в том, что доступ к камерам на участках в этот раз получили только партии, представляющие кандидатов. И им строжайше запрещено делиться подобными роликами. Поэтому такое могла слить тайно только одна из партий. Я не агитирую за КПРФ, но почему-то не верю, что это мог сделать кто-то другой. Вбросами людей в России удивить сложно. Но на самом деле я уверен, что на этих выборах их было меньше, чем обычно. И вот почему. Фальсификации на выборах можно весьма условно разделить на две категории. Различные вбросы вроде этого, что на видео, и чистая рисовка. Вбросы нужны, когда есть независимые наблюдатели, которые останутся на подсчет, получат копии протоколов, а потом будут вопить на весь интернет, что результаты не сходятся. Вбросы — вещь рискованная и трудоемкая, но до этих выборов были достаточно сильно распространены. Рисовка значительно проще. Тебе даже не надо считать бюллетени. Они все равно хранятся всего год. Вываливаешь их из урн прямо в мешок, а потом пишешь, что тебе спустили из вышестоящей комиссии. Судя по тому, что получилось на графиках, когда к результатам применили методику Шпилькина, большая часть избиркомов в России занималась именно рисованием. И засечь это было почти некому. Независимых наблюдателей на этих выборах было крайне мало, власть приложила к этому максимум усилий. Но самая показательная история — это аннексированные новые территории. Помните, что ЦИК насчитал там 4,5 миллионов избирателей? Официальная явка там около 90% и за 90% у Путина. Но, судя по всему, голосовал, то есть скорее высчитывал на калькуляторе этот результат всего один человек. Вброс на 4 с лишним миллиона голосов. Такого в истории российских выборов, кажется, еще не было. Ну ладно, хватит цифр, пора подводить итоги. Можно ли из моего грубого подсчета хотя бы прикинуть, сколько голосов Путин получил на самом деле? Конечно же нет. Все, что я говорил выше, это иллюстрация методов, а не попытка выяснить реальные итоги выборов. Главный вывод у меня такой же, как у коллег из «Медузы». Это были выборы с самыми искаженными результатами. Мы не знаем, что произошло на этих выборах. Большинство избирательных комиссий не знает, что произошло на этих выборах. Они просто не считали. В Кремле не знают, что произошло на этих выборах. В таких случаях всегда есть возражение. Очень резонное. Но ведь Путин победил бы и без фальсификаций. Этих троих, мы скоро забудем их фамилии, как никто не помнит фамилии кандидата от ЛДПР 20 лет назад, конечно, победил бы. Но сколько бы добровольно пришло на участки? Неизвестно. Сколько бы проголосовали за Путина без принуждения? Неясно. Более того, в случае чего любой сторонник Путина может сказать: «Я голосовал?» «Нет, конечно». Или же: «Ну, меня заставили». И он, скорее всего, не соврет. Такие вот выборы. Ну и главный итог. Путин официально перешел в лигу диктаторов-автократов. Ему не нужна никакая реальная поддержка, никакие сторонники. Фактически он будет править один и от своего имени. Хорошая ли это новость? Как посмотреть? Официально-то он заручился поддержкой большинства российского общества. Избиратели, многих из которых просто никогда не существовало, дали ему мандат сделать с обществом все, что ему угодно. Ну, разве это новость? Безусловно, Путин будет считать, что его легитимность серьезно укрепилась. 77 миллионов людей поддержали войну, репрессии и все на свете, что ему в голову взбредет. Возможно, вся эта история с невероятной явкой и результатом и затевалась, чтобы ссылаться на то, что «ну вы же сами мне разрешили все это делать». Но мне кажется важным понимать, что такой поддержки и близко нет, и быть не может. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и удачи всем нам!